Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня 31 марта, 20 часов, начинаем эфир. Запланированный, назвали его «Цена затора». Приветствуем Михаила Ивановича Крутихина. Михаил Иванович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Перед тем, как перейти, собственно, к обсуждению заявленной темы, я сделаю несколько напоминаний. У нас буквально сразу после этого эфира в Клабхаусе продолжится разговор. В Клабхаусе, значит, там есть у нас площадка «Фейгин Лайф» тоже, и будем обсуждать вчерашнюю историю в Мытищах. Она представляет интерес с точки зрения русского архетипа, так что мы ее поглубже копнем. Поэтому приходите, если есть такая возможность, вы зарегистрированы в Клабхаусе, туда. Так что в 21:30 по московскому времени мы продолжим разговор там. Ну, а, собственно говоря, сегодня мы будем обсуждать историю, случившуюся буквально в канун уикенда в Суэцком канале, так и назвали, «Цена затора». Да, уже сдернули эту баржу «Эвергрин», «Эвергив» и так далее, как она там называется. Такое ощущение, что, значит, понятно, там в одном месте фраг, в другом принадлежность и так далее. История, с одной стороны, в общем, банальная, казалось бы, узкий Суэцкий пролив, там не первый раз такие вещи происходят, но вы знаете, Михаил Иванович, сразу возникли разного рода конспирологические теории, вы от них уже, так сказать, у себя там от разных комментаторов отбрыкивались, что называется, но ну, сама по себе эта история, она дает поводы пообсуждать, вот если можно такими способами действительно создать, ну, известную проблему на энергетическом рынке, то это представляется очень-очень интересным, потому что, ну, казалось бы, объективно ситуация располагает, ну, баржа не справилась с управлением, капитан или что-то происходило, и вроде как застряла, ее сдергивали, но, значит, кстати, немцы сдернули, при том, что, значит, кричали и наши предлагали, и другие, но оказалось, что именно они по силам им, в силу того, что у них есть для этого суда специальные. Так вот, как вы смотрите на то, что у этого есть какая-то оборотная сторона в этой истории? Или же это все паранойя, и вот, ну, не знаю, всем так кажется, все время надо искать заговор в чем-то и так далее. Что вы думаете?
Ну, соблазн, конечно, велик, поискать заговор, сказать, что вот вы посмотрите, это, наверное, России выгодно, может быть, цены поднялись бы, и Россия бы больше денег получила на, вот, на сообщениях о таком инциденте. Но нет дополнительного. Вот есть такая бритва Оккама, не умножайте сущностей. Вот я не хочу умножать сущности, а придерживаться того, что произошло. Вот посмотреть, да, ну действительно, там вот экипаж, капитан не рассчитала, она, девушка.
Она, да?
Во время сильного бокового ветра кто-то отказался идти через канал, она пошла, повела свое контейнеровозное судно, и с командой из 15 индийских граждан она ее аккуратно впечатала в глинистый такой берег.
Сейчас обвинят нас в сексизме, между прочим, Михаил Иванович.
Ну, вот капитанша, ну как, я могу, не знаю уж, как ее называть там. Но это случай. Это действительно случай несчастный. Возможно, там человеческий фактор сыграл, возможно, что-то. Но если обобщать, то давайте все-таки не забывать, что были периоды в истории Суэцкого канала, когда он годами не работал, он просто стоял. Самый последний раз это была война, которая началась в 1973 году, и после этой войны...
Война судного дня.
Да, только он тогда и открылся. Я был на Суэцком канале, когда его... В 1975 году это произошло, через два года после войны, и там еще были укрепления. Египтяне... Я тогда работал в Каире и присутствовал на конференции, которую провели египтяне. Они рассказывали, как они организовывали форсирование Суэцкого канала, начиная вот эту войну. Привезли нас туда, все показали, в какой-то подземный командный пункт привезли, там все показали. То есть я там был одним из первых после того, как, ну, хотя бы можно было до этого канала добраться. А потом много раз я его пересекал и был на канале, и, в общем-то, вдоль его ездил. Но были периоды, когда он был закрыт. И нефть исправно шла туда, куда она хотела идти. Во-первых, вокруг Африки, это раз. А во-вторых, по маршруту трубопроводному, там есть такой пункт Айн-Сохна, с южного конца канала. И есть пункт на Средиземном море, куда по трубе доставляется вот нефтепровод Сумед такой. Угу. То есть Суэц, Медитерен. Можно использовать вот этот, и он используется, причем в недостаточной степени. Там еще есть чуть ли не 1,5 миллиона баррелей в сутки можно задействовать дополнительно. Так что трагедии-то не вышло. Мало того, сейчас готовится к запуску снова, ну, в принципе, работоспособный нефтепровод, который идет из израильского Эйлата в израильский Ашкелон на побережье Средиземного моря. А к Эйлату подходят трубы через Саудовскую Аравию и Иорданию, и когда-то он работал, и он вполне может работать. Так что отчасти этот маршрут можно заменить. Да, примерно там 5 миллионов баррелей в сутки проходит по этому каналу нефти в две стороны. Но большой трагедии не получилось. И цены на нефтяные фьючеры, которые вот в этот момент, ну, все кричали, ах, смотрите, цены рванули вверх. Да не рванули они вверх. Написал один арабский, близкий к саудовцам аналитик, что $7 на баррель, это вот из-за этой аварии прибавилось. А я смотрю, вообще ноль, то есть вот начиная с понедельника и кончая в пятницу, цена прыгала вверх и вниз, но прыжки эти объяснялись не тем, что вдруг то ли открылся, то ли закрылся канал, а из-за того, что в этот момент шла экспирация, так называемая, опциона на марку Brent. И игроки на финансовом рынке очень активно пихали, то, ну, перетягивание каната было то вверх, то вниз. И цена вот играла, как каждый, в конце каждого месяца играет. Не сработала даже вот эта несчастная катастрофа на Суэцком канале. Смотреть надо не на вот такие случаи, ну да, какое-то влияние она оказала, а на более общую обстановку на рынке и на то, что происходит на больших финансовых рынках. Там важнее, там главнее.
Ага. Ну, нас уже 5000 человек смотрят, 1554 лайка. Как обычно, забыл вам напомнить, что от вашей активности с расшариванием этого эфира будет зависеть количество все-таки пришедших непосредственно или посмотрящих, которые посмотрят записи этот эфир, так что ваша помощь здесь бесценна. Уважаемые зрители, помогите нам привлечь большее количество зрителей. Но вот смотрите, вот соблазн-то вот соблазном, а все-таки, Михаил Иванович, вот в новых условиях, ну, позади уже большие арабо-израильские войны, большие в связи с этим разного рода, значит, действия со стороны арабского мира, вот они все-таки влияли на цену, мы же помним, как подымали искусственно ее, да, с блокированиями разными, ну, политически у этого были причины. А в принципе, вот в новом 21 веке, вот вроде бы, казалось бы, частное событие, ну, казалось бы, и может ли оно, в принципе, подобное или другое повлиять на вот такие, одномоментно повлиять на конъюнктуру энергетическую, ну, на рынке, я имею в виду, на цены, на поставки, на все остальное. Вот этот вопрос очень заботит, потому что мир как-то, в общем, в фазе такой нестабильной находится, и поиграть на этом желающих, наверное, только прибавляется, потому что игроки, они какие-то заинтересованы, а кто-то опосредованно действует, потому что там Москва, например, а здесь конспирология-то в чем, что Москва заинтересована действительно в том, чтобы цену поднять. Ну, я думаю, не только она. Но только именно Москва готова пойти вот на такие ухищрения. Вот надо честно сказать. Вот они способны даже войну затеять, если ценой будет войны, значит, что можно поднять цену на $120-150. Вот, вот нет у меня сомнений, пойдут на такое. Вот как вы на эти вещи в самом общем виде смотрите?
Ну, я думаю, могут. То есть, даже теоретически могут. Вот, скажем, есть такой маршрут для нефти, который важнее, чем Суэцкий канал, намного важнее. Это Персидский залив и выход из него Ормузский пролив. Да. Вот если что-то произойдет в этом Ормузском проливе, ну, скажем, конфликт, с одного конца тут арабские страны, с другого конца Иран, если что-то там произойдет, да еще и с участием Запада, который туда то и дело посылает что-то такое, да, для наблюдения, военные корабли и авиацию, и рядом там базы существуют американские, то если там что-то случится, то это гораздо страшнее. Потому что через вот эти узенькие ворота проходит, от, ну, по некоторым подсчетам, даже 30%. Нет, ну, где-то 22-23% всей нефти, которая торгуется в мире между государствами, проходит вот как раз через Ормузский пролив. Если там что-то произойдет, ну, кто-то спровоцирует, потопит танкер или... минные поля вдруг возникнут в этом направлении. Тем более, что иранцы недавно построили новый нефтеналивной порт Джаск, который уже по восточную сторону от этого Ормузского пролива. Им не надо проходить через пролив, чтобы экспортировать свою нефть. А потом я хочу напомнить. Помните, было такое, когда военные суда Каспийской флотилии российские выпускали ракеты, которые бы направлялись в Сирию по некоторым целям.
Да, было такое, так...
И парочка этих ракет залетела не туда. Она полетела через иранскую территорию, но до Персидского залива не добралась, но где-то в Иране они все-таки грохнулись, извинились, но намек поняли. То есть в случае чего Россия вот такими фокусами может повлиять на ситуацию. То есть, ну, показала, что она может это делать. Будет делать, не будет, это мы можем гадать сколько угодно, но теоретически возможность доказана.
То есть этот механизм работающий?
Ну, он показан. Что я не думаю, что случайно залетели они в другую сторону, не в Сирию, а в сторону Персидского залива. Не думаю, я тут случайность все-таки исключаю, уж очень как-то...
Ну да, толсто, как говорят. Полная
случайность получилась. Но возможность этого есть. Тем более мы видели, что по политическим причинам Россия способна перекрыть поставки собственного газа, например, европейским потребителям.
Ну, это проще, да.
Отопительного сезона. То есть, когда там как раз не хватает, там замерзать могут. А Болгария, Венгрия, которым как раз в этот момент очень не хватало газа, и вдруг бабац, по политическому решению, либо перекрывается полностью поставки, либо на 6 месяцев наполовину сокращается объем поставок. Ну, Россия несет ущерб, потому что вот в конце 2014, начале 2015 года, когда наполовину сократили объем поставок газа в Европу по политическому решению, то «Газпром», как там честно признавали, потерял где-то 4,5 миллиарда долларов дохода. Вот тяжеловато обходятся политические вот такие вот демонстрации и угрозы потребителям. Давайте-ка вот мы сами себя накажем, а вам пригрозим пальчиком, получилось. То есть, если на это способны, то я не исключаю, что способны на что-то похуже.
Угу. Ну вот смотрите, Михаил Иванович, ну даже если завершая тему вот с этим Суэцким каналом, а компания понесет вообще... так сказать, ответственность в виде штрафов, может быть, судебных исков, ну, там, понятно, может быть, арбитражных исков, не знаю, в какой юрисдикции она там находится, ну, на ваш взгляд, у этого есть перспектива, или она тут же исчезнет, обанкротится, и понятно, что и предъявить некому?
Нет, я думаю, обязательно что-то будет, там и арбитраж, может быть, там предъявление исков, потому что это обошлось довольно дорого, это пригнали вот этот тяжелый буксир из Европы,
да, немецкий, который,
да, самый мощный, построенный в Германии, вроде бы он голландский сейчас, но был построен в Германии, но тем не менее, вот он при поддержке египетских буксиров, они сделали то, что надо было сделать. И это дорогостоящая операция, и потом простой судов, вот, которые не могли войти в канал не с севера, это тоже...
Убытки, да.
Наверняка, я думаю, что наверняка. Но тут будут работать страховые компании.
Угу. Так, с этим понятно. Вот смотрите, Михаил Иванович, вот не знаю, насколько вы следите, но точно следите. Ситуация в связи с Украиной, она сейчас входит в острую фазу. Под предлогом, ну, действительно, учения, они проводятся регулярно. Запад-2021, российские учения. А сейчас стягиваются практически с разных... европейской части, даже и дальше, военные составы идут беспрерывно, даже вот «Коммерсант» написал, вагоны отбирают для производств разных, там, в том числе, кстати, и для нефтяных, платформы забирают и используют для доставки тяжелой техники, орудий, ну, понятно, живая сила, там, это и так доставят. Все это к границам сейчас стягивается. Ну, формально, да, учение «Запад-2021». Ну, вообще, любая операция, которая готовится, она всегда под прикрытием подобного рода учений проводится. И вероятность предельно высока. Вот, она может не реализоваться, но предельно высока, что Москва все-таки начнет боевые действия с Украиной. Вот, сегодня даже командование в Европе, американских вооруженных сил, ну там НАТО, тоже заявили о том, что они привели силы в боевую готовность. Ну, у них не так много сил на самом деле. Но тем не менее, это пока идет взаимная демонстрация символическая. Но вот представим себе, давайте реконструируем сценарий, при котором, ну, двинутся с трех сторон танки, значит, где-то на Мариуполь, возможно, из Крыма что-то выйдет, потому что туда доставлены дополнительные ресурсы вообще, и в Донбассе на линии разграничения одновременно начнутся вот боевые действия. Вообще это вот как повод может привести к одномоментному там, резкому скачку цены на энергетическом рынке нефти, газа, ну, газа как следствие. Или же это все-таки останется в рамках такого регионального проблемы, которая, ну, может и рынок и не затронуть. Вот как вам кажется? То есть мы пытаемся понять, для чего, какие последствия будут создания этого напряжения и вообще этой боевой ситуации для европейцев, например, для получателей энергоресурсов из России, ну и так далее.
Ну, военный вопрос я комментировать не могу, я не военный эксперт.
Ну, мы последствия скажем.
Слава Богу. Мало того, я вчера беседовал с друзьями с Кавказа, да, с политиками. Они говорят такую интересную вещь. Вы знаете, говорят, там вот нагнетается обстановка вроде бы, ну, на оскорбление Байдена, да, на позицию антироссийскую Запада. Собирается Россия каким-то образом отвечать, как крыса, загнанная в угол. Да. Но то, что происходит на границах с Украины, это может быть отвлекающим маневром. Ага. Скорее всего, могут обойтись малой кровью, возьмут, скажем, и объявят, что Абхазия и Южная Осетия теперь это части Российской Федерации. Проведут какой-нибудь референдум, еще чего-нибудь. И передвинут границы.
Именно там. Да.
Да, то есть вот отвлекающий маневр на Западе, а на юге в этот момент будет вот просто расширение границ Российской Федерации. Я не исключаю даже таких вариантов. Но если действительно начнется что-то в районе Мариуполя, бывшего Жданова, и вот там, в этих регионах, я думаю, что Европе будет очень трудно отказаться от российского газа.
Так.
Это раз. А вот что касается нефти, я думаю, здесь может возникнуть даже такая опасность эмбарго на поставки, бойкот российской нефти. Как хотите вы это называете, но по согласованию американцев с европейцами в разгар такой ситуации вполне может такое произойти. Но самое интересное, что на цены будет, безусловно, такие вещи влияют на цены, никакого сомнения. Но Европа-то может ведь обойтись без российской нефти, в принципе. Ну, неудобство будет на какой-то срок. Но нефти в мире сейчас столько, что российскую заместить нефть из других источников в Европе вполне возможно. То есть, если Россия прекратит поставки нефти в Европу или там перестанут закупать российскую нефть, то это будет удар по России, а не по Европе прежде всего. Угу. Потому что у России альтернативных маршрутов, кроме китайского, нет никаких. А китайский маршрут, он ограничен логистически и вот запасами, которые можно использовать для того, чтобы туда перегнать. Вот мы считали все маршруты, начиная с тихоокеанских маршрутов, оттуда что-то отправлять. Трубопровод, который идет от Благовещенска, Мохэ, так называемый, туда, в Китай. Железная дорога. Трубопровод, который идет через Павлодар и Казахстан, туда, через китайскую границу. Китайцы получают нашу нефть даже с европейских направлений, с Черного моря, с Балтики. Они кругом идут и в сторону Китая некоторые партии доходят. Вот когда мы все-все сложили, сколько за год китайцы могут получить российской нефти, то получился 75 миллионов тонн в год. Это 1,5 миллиона баррелей в сутки. Но это не компенсирует. Оно и сейчас идет. Мы фактически вышли с китайцами на максимальную возможность всех маршрутов вместе взятых. И это не компенсирует потерю экспортного направления на Европу.
А в каком объеме? В каком объеме потери?
Которая остается для нас просто главным направлением. Это не 75, естественно, миллионов баррелей в сутки, а там получается под 200 с лишним. Плюс к этому экспорт нефтепродуктов, потому что не только нефть. У нас так, например, если грубо разделить нефть, которую мы добываем в России, но одна треть, очень грубо, да, потребляется внутри нашими, для внутреннего потребления. Одна треть в сыром виде идет на экспорт, и одна треть остается в виде нефтепродуктов, перерабатывается, и нефтепродукты экспортируются. То есть две трети у нас идет на экспорт, а учитывая, что вот в самый хороший год, 19-й, мы где-то 570 миллионов тонн добыли нефти, но сейчас где-то добываем 10 миллионов баррелей в сутки. Вот если, ну, вполне очевидно, что потеря европейского направления для российской нефти – это страшный удар по российской экономике. Да, мы протянем сколько-то, потому что вот лишняя цена нефти, выше там вот этой отсечной цены, 42 там с лишним доллара, она идет не в государственный бюджет, бюджет покрывает та цена, которая 42 с чем-то там долларов получается. Угу. А если цена получается сверх этого, то она идет в фонд национального благосостояния. То есть бюджет протянет. Если этот фонд к этому фонду бюджету присосаться, то года на 4, я думаю, вполне может хватить даже без нефтяного экспорта в направлении Европы. Но все равно это будет вот подъедание тех запасов, которые делались на черный день. Поэтому я серьезно сомневаюсь в том, что даже крыса, загнанная в угол, может пойти вот на такое обострение, которое чревато экономическими последствиями для России.
Это вот парадокс, вы понимаете, Михаил Иванович. С одной стороны, конечно, мы-то в рациональной логике рассуждаем, а там, по-моему, уже, по-моему, какие-то крайние формы дело приняло. И судя по тем сигналам, которые раздаются, ну, скорее экранируются от обратного, да. Ну, вот он сейчас провел переговоры с Меркелем и Макроном, да. Такое ощущение, учитывая разницу комментирования, потому что официальная пресс-служба Кремля, она одним образом комментирует. Понятно, что контрсторона совершенно другое заявляет, но вывод здесь такой, что разговаривали-то о том, начнутся боевые действия или нет, такое вот смутное ощущение. И, по-моему, по моим вот прикидкам, он дал понять, что типа Киев не прав. Киев не прав, а это, судя по предыдущим событиям, там, 2014 года и так далее, это очень такой тревожный сигнал того, что, в общем говоря, он на контакт в полном смысле не идет. Поэтому то, что вы говорите, это и может быть единственным сдерживающим фактором-то и быть. Но вот отдают ли они себе отчет, отдупляют, как говорят у нас тут на жаргоне, или нет, вот это загадка. Понимаете, если человек в тайге обсуждает, возможно, они в тайгу ездили, обсуждать как раз эту военную операцию без лишних ушей. Он же у нас такой деятель-то этот. Вот. Поэтому мы сейчас пытаемся спрогнозировать, реконструировать ситуацию, что будет после такого, потому что, ну, политические последствия понятны для внутренней истории. А вот что будет на внешнем контуре, вот это очень важно. То есть, по вашему прогнозу, то есть, можно допустить нефтяное эмбарго, правильно?
Ну, я не исключаю, что в Москве, в Кремле могут исходить из представления о том, что Запад слаб, американцы с Европой не договорятся, Европа сама об себе расколота, они слабые, они не могут даже санкции нормальные принять, придумать. Смотрите, что с Северным потоком 2 делается. В общем, там давным-давно надо было еще какие-то санкции вводить, а они, в общем, не очень торопятся. И видя то, что, ну, потенциальный противник слаб, могут решиться на
искушение такое, да.
Да, да. Хотя бы для того, чтобы сесть за стол переговоров как равный с американским президентом, европейскими лидерами, и тогда уже не будут величать его неприятными.
Ну да, изгоем, киллером там и так далее.
А да, вы посмотрите, мы великая держава, мы сидим за одним столом, как это в Сирии было. Угу. То есть мы там сформировали коалицию в составе чуть ли не 156 членов, а мы свою коалицию создадим в Сирии и нагадим вам под дверью, то есть вот в роли спойлера выступим, да. Мы вам все это, а вы будете сидеть за одним столом переговоров со мной, как с равным игроком. Вот только для этого все это и было сделано. И здесь можно на любую авантюру попереть для того, чтобы посадили за один стол и там бы переговаривались.
Ну, мысль интересная, да, это тоже, конечно, безусловно, аргумент. Но нас смотрит уже больше 8,5 тысяч человек, 2784 лайка, дальше не продолжаю, все зрители и так знают. Вот смотрите, Михаил Иванович, вот возвращайтесь к Северному потоку, потому что ну, мы никак не можем мимо него пройти. Это уже выглядит как тотализатор, понимаете, одни ставят, другие проигрывают, и наоборот. Значит, с одной стороны, мы видим американский конгресс, прежде всего Сенат, ставит раз за разом условия по согласованию тех или иных кандидатур в администрацию Байдена и вроде на словах риторически добиваются того, что требуют от администрации этого Байдена, да, по поводу Северного потока. Те, в свою очередь, и Блинкен, госсекретарь, и от других лиц, они заявляют, что, конечно, конечно, и безусловно, мы будем уговаривать наших европейских партнеров о том, что надо отказаться от этого проекта. Безусловно, мы введем какие-то санкции. Пока я так и не понял, значит, на каких из участников санкции наложены, ну, кроме этой несчастной фортуны и, понятно, российской стороны там обильно. А западные это партнеры этого проекта, как они себя чувствуют? Это первый вопрос. И второе. Что происходит сейчас? Все-таки вот споры идут относительно того, как далеко продвинулась Москва, вот судно «Фортуна», которое там продолжает укладывать трубы и так далее. Что им там осталось и как много это с точки зрения времени и с точки зрения работы? Вот так я бы сказал.
Ну, надо вспомнить, что там две нитки.
Да, да.
Вот ну, это мы много раз обсуждали. Больше достроено, чем вторая нитка. Вот на ней работает «Фортуна» это. Она работает сейчас в датской зоне экономической ответственности Дании, не территориальные воды, а вот эксклюзивная экономическая зона Дании. И ей осталось пройти до границы такой вот германской зоны. Но сейчас, ну, очень, если очень грубо говоря, то 20 с небольшим километром, вот, направляясь на юго-запад. Вот она, остров Борнхольм, это траверс острова, миновала и спокойно передвигается. К ней подвозят трубы, потому что без труб она работать не может. Трубы находятся на берегу в порту Мукран, в немецком порту. Туда подходят суда российские, то одно, то другое, то третье. Причем суда, принадлежащие совершенно конкретным организациям, на которые можно было бы наложить санкции.
Ну, да.
Вот недавно новое судно там появилось, которое принадлежит компании под названием «Газпромфлот».
Так.
То есть вот на него надо накладывать санкции, потому что это судно возит трубы на «Фортуну». Оно, на порт Мукран санкции наложить нельзя, потому что владелец порта – это местная администрация, а по закону американскому ОСАГО нельзя накладывать санкции на государственные учреждения и организации ни Германии, ни Дании, ни вообще в Евросоюзе. То есть надо какие-то частные компании, а там этого нет. Вот подходит там вот этот судно обслуживания, на него грузят с берега трубы, они везут, и постепенно эта «Фортуна» работает. Ей осталось вот сколько-то пройти до германской зоны, а в германской зоне сейчас есть запрет на операцию.
Да.
Почему? Потому что не так давно там две природоохранные организации, воспользовавшись тем, что там ужесточили экологические нормы, объявили, что, извините, ранее выданные разрешения на работу в этой зоне нужно отзывать или приостанавливать до выяснения вопроса. И там действительно регулятор этих всех вопросов, он объявил, да, разрешение временно отозвано. Российская сторона потребовала, не попросила, а потребовала отменить этот запрет и дать возможность дальше в немецких водах строить, прокладывать вот эти трубы. Пока запрет не отменили, вот там работать пока нельзя. Я не исключаю, что до введения запрета «Фортуна» в немецких водах уже достроила до границы вот с датскими водами вот эту на мелководье трубу. Там 2,5 километра ей было достроить. И она соединит все-таки первую ветку вот с этим. А что касается второй ветки, да, Фортуна ее не может построить полностью, потому что часть ее восточнее Борнхольма, она проходит по глубоководным участкам. И там должен работать все-таки академик Черский.
Так.
Вот сегодня академик Черский вышел на эту точку. Он болтался долго. То в порту Висмар, то в порту Ростов. А сейчас он немножко на рейде Калининграда посидел, там немножко поерзал на месте и вышел. Вот он больше суток идет, и он сейчас где-то южнее Борнхольма находится, тоже в сопровождении целой флотилии из вспомогательных судов. Так что вот он тоже, не исключаю, что начнет принимать участие в операции, тем более разрешение было запрошено у датчан, и датчане дали такое разрешение. У них нет причин отказывать, потому что, ну, по политических нет причин. Операции полностью технологически уже раньше были согласованы. Поэтому вот я посмотрю, что американцы будут делать в отношении академика Черского. Потому что академик Черский, когда вся эта вот катавасия началась, он принадлежал напрямую «Газпрому». Не «Газпромфлоту», не кому-то. «Газпромфлот» его только получил в пользование долгосрочно. А владельцем был «Газпром». А потом переиграли, провели такой фокус, и какой-то абсолютно занюханный никому неизвестной фирме, там полтора человека,
ну, как обычно, персонал,
как владелец выступает вот этого академика Черского. Но в американском законе еще от декабря 2019 года написано, что вот подобные фокусы с изменением собственника, да, они должны наказываться, их выявляют, и настоящего собственника надо, тогда «Газпром» надо наказывать, если академик Черский попадает под санкции, не кого-то еще. Вот это страшно интересно, это надо запасаться попкорном, сидеть и смотреть, что вот как американцы будут принимать меры, не принимать меры, и что из этого может получиться.
Ну да, это, в общем, странная ситуация. Нет, все написано правильно. И в законе, принятом Конгрессом, обязывающим администрацию ввести эти санкции и так далее, все очень хорошо сказано. Мы вот от «на тебе, да вот тебе», знаете, как говорят, так сказать, от момента того, что зафиксировано в нормах, до, собственно, самих решений в отношении этих компаний, в частности, «Газпрома» тоже. Вот эта нерешительность, на ваш взгляд, она все-таки имеет причину, ну, вот эту, которая везде обсуждается, что хотят наладить отношения с европейскими союзниками, расстроенные в период четырехлетия Трампа. Или же за этим может скрываться и нечто другое тоже, потому что какие-то новые версии появляются раз за разом. Потому что, ну, не стоит это того, чтобы, значит, из-за этого проекта, дав столько больше поводов для Москвы действовать более решительно, если они достроят этот «Северный поток», уж точно никакой Украине ничего компенсировать не будут, и все это обманы, тут же перекроют всю эту транспортную сеть, которая идет по территории Украины, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я вообще не представляю, кто в это может поверить, какой дурак вообще в Москве может поверить. Но, однако, игры какие-то идут. Я почему об этом говорю? Что, вы понимаете, в администрации Байдена появился человек, который имеет контакт с такими же конфидентами в Москве. Это Джон Керри, бывший, значит, глава Госдеп, при котором как раз по Сирии это все и очень плохо складывалось. Он у Обамы в администрации возглавил Госдеп. И он, знаете, попал на позицию представителя по климату. Точно такую, как это ни странно, позицию попал Чубайс, но только уже со стороны администрации, значит, Путина. И вот они, при том, что они давние знакомые с Чубайсом, ну, Чубайс вообще, так сказать, вхож в самые главные круги демократической партии, он с семьей Клинтонов дружит просто-напросто, просто дружит. Значит, и вполне можно допустить, что вот эта нерешительность, она вызвана даже не столько желанием новой администрации Байдена, ну, как-то потрофить, потешить немцев, тем более, что в сентябре выборы состоятся, и еще неизвестный их исход, я имею в виду в Бундестаг. Вот, какая будет большая коалиция правительственная, она может будет содержать еще и зеленых, и либералов, но вполне может быть, что это какая-то линия конфиденциальных переговоров, которую ведет тот же Чубайс и Керри. Об этом нету публичной информации, но это такое допущение, которое очень похоже на реальное. Вот в чем дело-то.
Ну, я не могу это комментировать, потому что там В Вашингтоне очень многофакторная, многовекторная ситуация. И в Конгрессе нет единства, во-первых. Во-вторых, это вот в администрации президента есть, ну, хотя бы на словах, ярые противники России. Это тоже наличие.
Есть, конечно.
А так, вот контакты, о которых вы говорите, это тоже фактор. И это важный фактор. И я предполагаю, что там может измениться то, что, вот, не люблю этих слов, парадигма, но какая-то стратегия в отношении России. Если у Трампа проглядывало такое, что он очень хотел бы на словах каким-то образом, но подружиться с Путиным, подружиться, ну, с Россией,
наладить.
На деле не уступать ни в каких принципиальных вопросах. Вот то, что я когда-то называл методом Рекса Тиллерсона. А то сейчас у меня возникло впечатление, что поменяли с другим знаком эту стратегию или эту парадигму. То есть на словах будут трясти кулаками, стучать по столу и кричать: мы вас накажем, вы вообще там хулиганы, убийцы, бог. А на деле будут заискивать, ублажать. Вот я не могу исключить вот такого поворота событий. Ну да, кажется, что это нереально. Но нельзя говорить никогда. Так что может... Слишком сложная там обстановка.
Ну вот смотрите, возможное начало боевых действий на вот этом Западном фронте, например, если он произойдет именно в Украине, или какой-то, если это не отвлекающий маневр, о котором вы говорите, и это уместная версия, почему бы и нет, кстати сказать. Да? Если это произойдет, будет ли это означать, что Москва либо пошла на эти издержки, понимая, к чему это приведут санкции, возможное эмбарго на нефть, а может быть, пойдет, и это будет показателем того, что они для себя выторговали, ну, некую нейтральную, условно нейтральную позицию на уровне риторики, агрессивную реакцию со стороны Вашингтона, а по сути, значит, ну, то есть не будет этого эмбарго нефтяного. Можно ли это допустить, как на ваш взгляд, с учетом вот этих результирующих, этих факторов, о которых вы сказали в Вашингтоне, там, Конгрессе, администрации Байдена и так далее?
Ну, я никакого сценария я не исключаю. То есть, в принципе, может развитие событий привести к такому, ну, равнодействующее может подействовать в этом направлении. Да, то есть, говорить, что это не случится, я никак не могу.
Угу. Ну, все понятно. Ну что же, мы почти 40 минут в эфире, около 10 тысяч человек нас смотрит, 3565 лайков. Ну, не будем затягивать, мы благодарим Михаила Ивановича, так сказать, за этот диалог, мы его стремительно провели, все, что хотели, узнали, оставляем для себя на будущее, потому что ситуация в некоторой динамике находится, мы оставляем для себя возможность это еще раз обсудить, поскольку точно у этого будет продолжение, и мы лучше, так сказать, всегда оставим что-то, так сказать, на будущее, чтобы не все вычерпывать, потому что у нас есть масса еще других вопросов, но нам бы было бы интересно вернуться к этому через, там, неделю, полторы, две, и снова посмотреть на то, что произойдет. А, видимо, события будут в течение недели-полутора, это точно какие-то дадут повод для нашего нового разговора. Михаил Ильич, спасибо вам огромное. Спасибо всем зрителям. Я прошу еще раз все, какие возможно, кто имеет возможность войти в Клабхаус, приходите где-то через 50 минут туда. Будем обсуждать и голодовку Навального, и вот этот архетип жертвы или архетип, в общем, последнего боя, который некоторые, значит, русские позволяют себе дать, как это было вчера в Мытищах. Ну, очень небезынтересный диалог может возникнуть, так что приходите и туда. Ну, и этот эфир, пожалуйста, ссылки на него в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, пожалуйста, распространяйте. Пусть все посмотрят наш диалог, наши соображения Михаила Ивановича относительно того, что происходит. Спасибо и всем пока.
Спасибо и всего доброго.